Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Сегодня у нас заключительная в этом году, подготовленная в этом году 40-я передача. В конце передачи мы подведем итоги, и я предлагаю заранее приготовить листочек бумажки, ручку или карандаш, потому что до вас постараюсь довести ту информацию, которая в течение года, там, телефоны, адреса, может быть, что-то еще интересное вам будет важно и полезно пометить, поэтому заранее подготовьте, чтобы у вас была возможность потом все это записать. А сегодня мы поговорим на тему, о которой подробно ни разу не говорили, несмотря на то, что у нас вышло в эфир уже более 150 передач. Я представлю эксперта, участника нашей передачи. Это заведующий Центра профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей филиала Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, доцент, врач-психиатр-нарколог высшей квалификационной категории Олег Талгатович Кутушев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема серьезнейшая. Поговорим сегодня о профилактике табакокурения, о вреде табака, ну и все, что отсюда вытекает. И вот, наверное, первый вопрос, ну, может быть, он дилетантский такой будет. Есть что-либо общее между заядлым курильщиком и алкоголиком или наркоманом?
Очень хороший вопрос, Александр, потому что зачастую к зависимости от никотина, зависимости от табака относятся как к вредной привычке, то есть к чему-то такому не очень серьезному, которое, так сказать, от которой можно легко избавиться самому и так дальше. Тем не менее, если говорить с позиции наркологической науки, надо понимать, что это такая же зависимость, как и все остальные, в том числе и те, которые вы перечислили. Знаете, существует так называемый рейтинг зависимости от психоактивного вещества. Так вот, зависимость от никотина нисколько не уступает таким зависимостям, как зависимость от алкоголя, как зависимость от амфетамина или каннабиса. Она даже их опережает по некоторым параметрам, по некоторым факторам, да, и уступает только опиатной зависимости и кокаину. То есть это очень серьезная проблема на самом деле, к сожалению, в нашем обществе до сих пор достаточно приемлемо относится к этому. Мы знаем, что никотин – это тот продукт, который можно купить в магазине. Тем не менее, вот я как врач могу сказать, что это такое же психоактивное вещество, как и другое. И сейчас вы знаете, наверное, что у нас идет очень серьезная борьба с табаком, да.
Ну, такая системная на уровне государства.
Да, на уровне государства есть антитабачное законодательство. Вот сейчас мы подводим некоторые итоги от первого этапа борьбы. Об этом можно теперь поговорить немного с оптимизмом, потому что есть серьезные достижения в этом плане. Но, тем не менее, мы по-прежнему живем в табачной эпидемии. По-прежнему эта тема очень актуальна. И вот сейчас, собственно, вот буквально в это время принимается концепция по противодействию табаку, как бы второй этап на 2017-2022 год. Вот. И долговременная задача этой концепции заключается в том, чтобы поэтапно вообще делегализировать табак, чтобы не было спроса на табак, и чтобы этот табак вообще вывести из вот оборота, что ли, вот, чтобы его нельзя было вообще в магазине купить.
И вообще забыть, что он был,
да,
тогда.
Да, что он был. Вот. И поэтому, конечно, очень бы хотелось ориентироваться именно на такие перспективы. А пока создаются условия для того, чтобы затруднить спрос на табак, сократить, сделать табак не таким популярным, как-то создать условия для того, чтобы курильщикам было некомфортно, создать условия для того, чтобы оказывать помощь курильщикам медицинскую.
Что немаловажно.
Что очень важно, конечно, чтобы проводить различные просветительские, профилактические мероприятия. И мы относимся к лицам, которые страдают зависимостью от табака, как к людям, которым необходимо оказывать специализированную медицинскую помощь. Вот наш центр, в общем, для этого и предназначен. Мы в этом смысле уникальные учреждения, вот, потому что подобных центров в стране, насколько я знаю, нет. Я имею в виду тех центров, которые оказывают именно специализированную помощь, в структуре которых работают психиатры-наркологи.
То есть с таким серьезным медицинским подходом.
Да.
У меня
тут
был заготовлен вопрос, я чуть позже его хотел задать, но мы к этому подходим. Вот существует там пластыри, жвачки, кодирование. То есть, вот на ваш взгляд, серьезный это вообще подход? Можно так помочь человеку избавиться, если мы говорим о проблеме зависимости, как болезни? Или все-таки здесь надо вот работать уже так фундаментально? Может быть, не один нарколог должен, а там и психолог должен быть, еще социальные работники. То есть целая команда должна...
Совершенно справедливо. К любой зависимости надо относиться как к проблеме не только медицинской, но и социальной. Вот. Существует масса факторов и источников, так сказать, для этого. И поэтому очень важен такой комплексный подход в лечении любой зависимости, в том числе и табачной. Всегда необходимо обращать внимание на мотивацию в отказе от курения. Если пациент мотивирован плохо, да, то существуют целые программы усиления мотивации, над которыми работают вот у нас в центре, например, медицинские психологи. Да. Затем, собственно, уже мотивированному пациенту предлагаются различные стратегии в зависимости от тяжести, степени табачной зависимости, в зависимости от его психологических особенностей, в зависимости от его характерологических особенностей. То есть здесь очень такой индивидуальный подход. Мне очень нравится вот такой американский, что ли, подход к зависимости. Там считается так, что если человек выкурил в своей жизни 100 сигарет, то он навсегда остается курильщиком. Но если он не курит, то он переходит в разряд бывших курильщиков, понимаете? То есть получается так, что на самом деле в зависимости рецидив, то есть возврат к приему психоактивного вещества, будь то алкоголь или никотина, к сожалению, является зачастую скорее правилом, чем исключением, понимаете? То же самое и здесь. Поэтому в среднем курильщик за свою жизнь предпринимает от 6 до 9 попыток отказа от курения, понимаете? И, допустим, если предыдущие попытки были безуспешными, то это не значит, что ему не нужно как бы оказывать помощь, поставить на нем крест. И вот в нашем центре на самом деле вот получают помощь наиболее такие тяжелые курильщики, у которых есть какие-либо коморбидные расстройства зачастую, у которых очень большой стаж курения, у которых высокая степень зависимости от табака. Вот. И поэтому, конечно, здесь мы принимаем все методы, которые показали свою эффективность в мире, в том числе и те, о которых вы сказали. Никотин-заместительная терапия, которая снижает абстинентное проявление при отказе.
Да? Но это определенный этап.
Это как этап, безусловно. Это вот этап мотивирования, этап лечения, потом этап формирования ремиссии, сопровождение, так сказать, вот, в ремиссии человека, чтобы чтобы...
Я к чему подвожу, что да. здесь самолечение также не работает. То есть если человек увидел там в рекламе, что вот прилепил пластырь или берешь жвачку, и вот он говорит, я вот сейчас с этим сам да. справлюсь самостоятельно. Да. То есть в любом случае здесь надо обращаться к специалисту, который...
Вы знаете, мы давайте, наверное, какую-то проведем такую грань, что ли. Есть совсем небольшое количество людей, которые могут бросать самостоятельно. Да? Их всего 5-7%. Из тех, которые ага. курят или, допустим, принимают алкоголь, там, неважно. У них
притом
просто...
курят, может быть, даже балуются.
Так, может, да? балуются, может, даже серьезно курить, но при этом они легко бросают. Вот такие счастливцы.
Сколько? 5%
всего? 5-7%. 5-7%. Все остальные, так сказать, к сожалению, вот такой способностью не обладают. Но понятно, что любая зависимость, она формируется в каком-то длиннике времени. Да? К сожалению, вот при табачной зависимости это длинник недолгий. Как правило, от полугода и до года формируется эта зависимость. Как бы сначала идет этап эпизодического употребления, потом идет этап употребления никотина с вредными последствиями уже, которые, а потом уже, собственно, сформировалась зависимость как таковая.
И появилась болезнь.
Появилась болезнь со всеми ее проявлениями больших наркологических синдромов, таких как психическая, физическая зависимость, изменение реактивности организма. Знаете, первые пробы курения, как правило, вызывают такое... негативное ощущение физическое.
Ну, тошнота, головокружение,
да.
рвота.
Да, да.
И это защитная реакция организма.
Защитная реакция организма. Потом вот этот момент проходит, и человек начинает выкуривать какую-то определенную дозу. И постепенно, в зависимости от массы факторов, он вырабатывает ну, как бы, свою структуру употребления. Да? В среднем вот такой курильщик выкуривает где-то 20 сигарет в день. Да? Вот каким-то образом. Или там. Вот если он выкуривает 20 сигарет в день, если он при пробуждении своем выкуривает первую сигарету сразу после пробуждения, то ему можно ставить высокую степень никотиновой зависимости. С высокой степенью никотиновой зависимости очень редко человек может справиться самостоятельно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вот таким курильщикам обращаться за медицинской помощью. Вот. Система и структура оказания медицинской помощи вот у нас в Москве она формируется на самом деле. Существуют центры здоровья. Да? В центрах здоровья существуют кабинеты по отказу от курения, где могут дать совет, где могут предложить какую-то стратегию. Вот никотин-заместительной терапии.
Но это где-то 10 лет вот, или где-то лет 7-10.
Да. Да, так, да, 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 да. Где-то так, да, около 10 лет. Существует вот наш центр, например, да, там уже, понятно, он существует с 96-го года. То есть в этом плане...
Опыта больше.
Да, у нас уже такая история, что ли, вот, которой гордостью можно говорить, потому что, собственно, этот центр сформировался еще до того, как была вот эта проблема выведена на государственный уровень, что ли, да. Вот, когда мы приняли рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе с табаком в 2008 году, вот, став 157-й страной в мире, которая приняла на себя обязательства по приведению нашего законодательства к европейским стандартам.
А да? какая из первых стран была?
Ну, это европейские страны, Германия, Англия, они формируют, как правило, европейские такие вот инициативы в этом. И сейчас вот всем мировым сообществом наше антитабачное законодательство приводится как, ну, пример, что ли, в борьбе. Потому что действительно очень сложное было время, когда принимался этот закон, когда, собственно, вот были шаги по ратификации рамочной конвенции ВОЗ. Вот мне довелось быть в 2008 году на Всемирном онкологическом конгрессе, где вот мировому сообществу было впервые предъявлено, что Россия ратифицировала рамочную конвенцию ВОЗ. Вот представляете, 5000-ный зал, он встал и аплодировал, так сказать, вот этому решению, а Николай Федорович Герасименко получил серьезную какую-то награду, вот как наш антитабачный лидер, да. Я вот тогда как-то так понял, что насколько это все серьезно, потому что ведь понятно, что это очень серьезные интересы, серьезные деньги в этом плане крутятся. Серьезные...
Ну да, есть с противоположной стороны.
Конечно,
есть
да.
Очень
да,
много заинтересованных
да,
людей.
Да, очень-очень много заинтересованных да. людей. И творились масса там всяких безобразий, о которых мы, может быть, сегодня в этом формате говорить не будем. Но сейчас мы от них избавляемся на самом деле. Именно благодаря вот тому первому шагу 2008 года. Потом появилась вот концепция, потом появился закон в 2013 году. А вот сейчас у нас уже есть результат. результат определенный, о которых вот хотелось бы на самом деле сказать, потому что многие люди считают, что какие-то запретительные механизмы не очень работают, как бы, да?
Очень часто об этом говорят, да. И особенно говорят курильщики, которые понимают, что сейчас будет очередной какой-то запрет,
да.
Это ударит по их интересам в первую очередь, и вот они как раз об этом и говорят. Я, кстати, планировал пригласить на нашу передачу представителей правоохранительных органов, вот, обратился в полицию, но после того, как они узнали, какие я буду вопросы задавать, они сразу отказались. А у меня вопрос такой. У нас принято законодательство ФЗ, 15-й закон. Вот, в статье 12 там четко перечислены
места,
где запрещено курить. А я, так как человек, каждый день пользующийся электричкой и находясь все время на перроне, вынужден дышать дымом сигарет, и порой даже сотрудники правоохранительных органов в погонах стоят и курят. Те, кто должны, значит, следить за выполнением федерального законодательства.
Да,
поэтому, федерального, да, правильно, вот вы подметили, что есть такое мнение. Вот. Но, тем не менее, хотелось бы сегодня поговорить со всех сторон,
да,
взглянуть на, да, эту проблему.
Тем не менее, да, хочется вот подчеркнуть, что проделан серьезный путь, и появились результаты, которые объективные результаты, они проведены по высоким европейским стандартам. Есть такая система мониторинга, ГАЦ она называется. Вот в 2009 году она была проведена у нас в России. И вот сейчас, в 2016 году, да, вот мы с большим интересом, с интригой ждали, что же все-таки будет, потому что существовали различные предположения по этому поводу и так дальше. А тут 60 регионов, различные слои населения. То есть стандарт очень высокий. Достоверность высокая, репрезентабельное исследование, репрезентативное, показало то, что у нас произошло сокращение потребителей табака практически на 10%. С 39,4% в 2009 году до 30,9% вот в году прошлом, 16-м. Вот, то есть очень серьезное достижение. Практически в два раза сократилось курение среди подростков 13-15 лет, что особенно как бы важно. И различные другие позиции, информирование, поддержка этого закона, снижение курения в общественных местах, все вот увеличилось в разы. Понимаете? Это несмотря на то, что, безусловно, существует у нас тот потенциал, о котором вы говорите. Да? Потому что, несмотря на то, что у нас еще есть закон о внесении изменений в кодекс административной ответственности, да, за нарушение закона, законодательства. Вот. И на самом деле правоохранительные органы не с большой охотой вот занимаются вот этими вопросами. Они считают их еще недостаточно, может быть, актуальными, важными и так дальше.
А мне кажется, вот достаточно было провести несколько рейдов, пока показательных. То есть людей приучить к тому, что за это будем спрашивать. Вот как пример, по аналогии хочу привести. Когда в Москве вводили порядок проезда в общественном транспорте, заход через переднюю дверь рядом с водителем,
да,
и обязательно там, значит, специальный проездной билет у тебя должен быть, вот такая вертушечка такая. Когда это только вводилось, несколько лет назад, я думал, что это невозможно в Москве, потому что снесут. Вспомните, как 10 лет назад, да какие даже, лет 7 назад, а может быть и 5, во все три двери у нас толпа залезала и все сминало на своем пути, да? Приучили, потому что определили порядок. Вот точно так же, если несколько рейдов пройдут по вокзалам, по платформам, по автобусным остановкам.
Александр, проводят эти рейды, проводят. И на самом деле существует статистика, я вот точно не могу говорить, но это десятки миллионов рублей штрафов и так дальше. Здесь вопрос, мне кажется, вот я бы предложил рассматривать через призму вот такого общенационального сознания, понимаете?
Да.
Вот когда народ принимает это как проблему, когда он осознает непосредственную угрозу от этой проблемы, ну, своим детям, да, вот, окружающим людям, вот, тогда, собственно говоря, и когда различные модельные категории, так сказать, по отношению к здоровому образу жизни выполняют это, ну, условно говоря, врачи, педагоги не курят, сами родители не курят, понимаете, тогда, собственно, и не надо никого штрафовать будет. Штрафами, понятное дело, неплохое, но это всего лишь навсего часть, как бы, да, вот, помимо кнута и пряника, нужно еще вот, чтобы человек осознавал и понимал эту проблему, как бы, в цельности ее. Я думаю, что вот сейчас эта работа ведется. она ведется постепенно, профилактическими программами. Вот. Совсем ведь недавно, по большому счету, в профилактике табакокурения участвовали сами табачные компании. Вы представляете? То есть совсем недавно, всего лишь там 3-4 года назад навели в этом порядок. А были такие программы профилактические, там, классы, свободные от табачного дыма, там, да, которые, собственно, чтобы, так сказать, заниматься профилактикой, они занимались, по сути, тем, что инициировали интерес к курению больше, понимаете, не учитывая психологию детского возраста и так дальше, понимаете. Вот поэтому вот запрет на рекламу, запрет на продажу, запрет на спонсорство вот различных инициатив профилактических, повышение акцизов на табак, расширение мест, где запрещено курить, да, общественные места, вместе с оказанием помощи курильщикам, да, в совокупности.
Создание условий
тех, кто курит, для того, чтобы да, отказывалось. Да. Да. Это все в совокупности и приводит вот к тем результатам позитивным, о которых я сказал. Но, тем не менее, понятно, что мы по-прежнему живем в табачной эпидемии, по-прежнему вдуматься только. У нас 300-400 тысяч человек в год умирает от заболеваний, связанных с курением, как с фактором.
Вот я хотел вот это уточнить.
Понимаете, 300-400 тысяч. Это очень серьезная штука, правда ведь? Это очень серьезная проблема.
Это сопутствующие заболевания.
Да. Это в первую очередь заболевания сердечно-сосудистые, потому да. что никотин – это такой классический сосудистый яд. На втором месте стоят респираторные заболевания. Это обструктивная болезнь легких, да. Это эмфизема легочная, это различные бронхиты. На третьем месте онкологические заболевания. Причем есть заболевания, которые напрямую ассоциированы с курением. Например, рак. Рак легких. Вот это токсический фактор, так сказать, который воздействует на...
А вот болезнь Хоббл. Это вот
хроническая обструктивная болезнь легких. Это вот респираторное заболевание.
Это именно вот курильщики.
Да, это именно курильщики.
Пока курит, он болеет, страдает. Да. Бросил, уже есть возможность вылечиться.
Есть снижение риска. Ага. Понимаете, есть снижение риска. Это очень хорошая статистика, которая, в общем, должна как бы побуждать людей, вот, допустим, нашего с вами возраста, всерьез задуматься об этом. Что через 5 лет некурения... Ваш организм возвращается к тем рискам, которые были генетически вот как бы вам определены. А тот человек, который продолжает курение, он сокращает свою жизнь в среднем на 10 лет. Представляете, какой подарок можно сделать себе, отказавшись от курения?
Я вот... Учитывая, что у нас средний возраст в Москве сейчас 77, да. вот, то это достаточно 10 лет, это да. очень существенно.
Но мы же еще говорим не просто как бы о продолжительности, мы еще говорим о качестве жизни. Хочется-то ведь пожить-то не просто там, так сказать, слегка передвигаясь, а вести активный образ жизни. А для этого вот как раз здоровый образ жизни и курение, мне кажется, мало совместимы. Вот. И поэтому понятно, что это очень важно, в том числе и вот такие передачи, которые вы делаете. Это очень большое дело, потому что на самом деле и социальные рекламы, и подобного рода сопровождение проблемы в медиапространстве, его совсем недостаточно. Тем не менее, вот как раз наши оппоненты, вот табачная индустрия, она использует любые вот возможности для того, чтобы как бы тень на плетень навести, понимаете? Как-то перевести этот разговор в проблему выбора, там, понимаете, в проблему взрослого человека, он сам разберется, а сами насаждают, собственно, и рекрутируют вот себе курильщиков из среды как раз молодых людей, подростков. И вот сейчас появился новый вызов такой, да, это различные формы парения, да, и вейпы различные,
электронные
да,
сигареты.
Электронные сигареты, доставки никотина и так дальше, бездымный табак, так называемый, понимаете, который всячески вот насаждается с таким иезуитским, я бы сказал, выбором, типа, вы даже можете помочь себе в этом, да, электронное средство доставки никотина может как бы помочь вам отказаться от табака, якобы вот на самом деле все не так. Все, что они говорят в этом смысле, знаете, как пчелы объявили войну меду, понимаете? Вот, поэтому вот какие-то дискуссии с этими людьми надо понимать сразу их интересы, да, и поэтому очень хорошо, что их отсекли от профилактики, отсекают от других каких-то спонсорских программ, там, по каким-то социальным проектам и так дальше. А и совсем недавно этим людям, допустим, там в Государственной Думе, в лобби вручали лоббистам табачным там медали какие-то, ордена там, дружбы народов, понимаете? Вот, поэтому, конечно, большой путь пройден, но впереди еще очень-очень много
всего. Олег Талгатович, вот наш диалог уже, в нем есть некий элемент консультации.
Да.
Вы уже те критерии обозначили, ну, так я дилетантски обсуждаю. То есть человек, если выкуривает в среднем пачку табака, это уже серьезная,
да, зависимость.
И поэтому хотелось бы услышать, вот чем ваш центр может помочь. Кстати, как туда попасть, как обратиться? Вы можете озвучить телефон. Какая нужна именно помощь, чтобы люди не поддавались вот рекламы, там, самолечения, там, пошел в аптеке, купил, решил, человек смотивировал себя, сам осознанно решил бросить курить, пошел, купил эти жвачки, пластыри, облепился, и ничего не получилось. Вот как правильно поступать, куда обращаться, и что вы можете предложить?
Да, хороший вопрос очень, и мне очень приятно на него отвечать, потому что я думаю, что услышат непосредственные адреса, что ли, да. Вот, во-первых, мне бы хотелось бы сказать о нашей федеральной телефонной линии горячей, да, это 8 800 200 0200.
8 800 200 0200.
Да, это федеральная линия, которая у нас уже давно функционирует, 20 лет фактически. Хорошо работают там люди, сидят на телефонах круглосуточно, медицинские психологи. И даже можно записаться на консультацию к психиатру-наркологу. Вот так вот даже. И помимо того, что они всерьез как бы помогают и направляют, да, они могут дать непосредственный адрес, где и как, допустим, не только в Москве, ну, например, и в Казани, и во Владивостоке. То есть они владеют такой информацией, куда могут направить как бы непосредственного курильщика за оказанием помощи. Во-вторых, сейчас у нас век как бы интернета, вся информация у нас есть на сайте Департамента здравоохранения города Москвы, на официальном сайте. У нас есть информация в Московском научно-практическом центре наркологии на нашем сайте, где, собственно, есть и страничка, посвященная центру по борьбе и отказу от курения. Да. Мы оказываем помощь бесплатно, оказываем всем категориям москвичей. Не надо никаких специальных, так сказать, каких-то записи и прочее. Приходите, мы находимся сейчас, вот мы сменили адрес. Я вам так точно сходу и телефон даже не могу сказать, потому что у нас вот сейчас как раз это все дело устанавливается. Мы сейчас находимся на улице Армавирской, 27/23. Это совсем недалеко от метро Люблино.
Но в любом случае информация о вашем центре на сайте МНПЦ наркологии
и департаменте здравоохранения имеется. Нет, она уже имеется. Да. Пожалуйста, можно прямо туда прийти, понять и все. В нашем центре работают специалисты, как я уже говорил, да, различных направлений. Это и медицинские психологи, и психотерапевты, психиатры-наркологи. Большинство из них кандидаты медицинских наук. Давно занимаются этой проблемой. Существует у нас такая даже помощь, как иглорефлексотерапия. Очень хорошие у нас специалисты по иглорефлексотерапии. Вот определенные категории вот, курильщикам, вот они, им нравятся такие методы, подходы. Существует у нас физиотерапевтическое сопровождение тоже. Так называемые аппараты транскраниальной электростимуляции, которые помогают очень вот, в абстинентный период. И так называемые аппараты горный воздух, да, управляемые гипоксидентами. Терапия, так называемая, которая вот при дыхании приводит к такому состоянию, как будто бы человек находится высоко в горах, да, а вот в высокогорье курить не хочется, как правило. И вот, собственно, существует научное объяснение этим всяким процессам. То есть мы не просто словом лечим, я вот к чему, да, хотя это тоже очень важно.
Авиценна вот говорил, что способ лечения три знает. Да. Слово, трава и скальпель. Да. Но слово первое.
Слово первое, да. И еще мы знаете, что мы делаем? Это очень важную вещь. У нас в центре нет ни одного курильщика. То есть мы и личным примером показываем то, что мы за здоровый образ жизни. Мы не просто говорим, но и сами не курим.
Но среди них есть люди, которые раньше курили.
Да. В том числе и я, например. До 45 лет курил, а в 45 лет сделал себе вот такой подарок. Задумавшись о том, что же будет вот с моим сыном, который, так сказать, растет в семье курильщиков. Я как раз прочитал статью, где было написано, что 75% детей, ну, по сути, дети обречены, если у них оба родителя курят. Вот, и сейчас могу с гордостью сказать, что мой сын не курит. А сейчас ему уже 28.
Большое достижение. Великолепно.
Да, да, да.
Да, Олег Талгатович, ну вообще, я, честно говоря, не ожидал, что вот такой фундаментальный подход к этой проблеме существует. Это очень здорово, и вот обращаемся мы к нашим сегодня радиослушателям и зрителям Радонеж ТВ, что если вы нас услышали, мы вам рекомендуем отказаться от табакокурения, и выход есть, реально есть выход, есть высококвалифицированные профессионалы, но все начинается с мотивации.
Мотивации, да. Понимаете, человек зависимый, он лишен свободы. Вот. Я думаю, что за свободу, за те 10 лет жизни, которые, так сказать, вам будут гарантированы после отказа от курения, это серьезная задача, за которую надо браться вот как можно быстрее.
А, Олег Талгатович, сколько вот надо потратить времени, чтобы вот серьезный курильщик бросил курить? Вот лечение, вот, ну, если это назвать уже это лечение.
Знаете, очень индивидуально на самом деле. Все по-разному. По-разному у людей протекает, собственно, вот формирование ремиссии, так называемой. По-разному они испытывают различные вот проявления симптомокомплекса, отмены и так дальше. Но в среднем все равно мы как-то немножко успокаиваемся, когда курильщик не курит 3 месяца. Вот. А всерьез начинаем оценивать это как статистическая составляющая, когда он не курит год. Вот. Поэтому это, конечно, такая длинная дорога, и постоянно нужно себя держать вот в этом мотивационном как бы напряжении, в определенном. Но это стоит того, мы сегодня с вами об этом поговорили.
И я вот хочу на что еще обратить внимание, что вот люди, страдающие алкогольной и наркозависимостью, они боятся обращаться в государственные структуры, потому что боятся, что их на учет поставят. Да.
Ну, здесь ничего у нас не ставят.
Курящие, ну что тут, чего бояться, да? Ну, друзья, ну обращайтесь за помощью к специалистам, которые могут вам помочь. Вот. А я вот вижу, Олег Талгатович, ну действительно, вы в меня оптимизм, уверенность. У меня очень много знакомых, которые уже в беде, наверное. Серьезная беда, потому что у меня вообще был коллега по работе в соседнем кабинете. Если он не покурит, ему становилось плохо.
Да, вот такая высокая степень зависимости. Да. Да.
А мы все рядом вокруг него страдали, потому что вынуждены были дышать. Кстати, пассивное курение, оно вреднее, чем такое курение?
Вы знаете, это инсинуация на самом деле. Оно так же вредно, как и курение на самом деле. Вот.
Поэтому... То есть такой же вред? Такой же вред. Ты вдыхаешь это психоактивное вещество?
Да. Такое дело... Там еще вроде бы как удовольствие получают какое-то мнимое, скорее снимают абстиненцию, но хоть что-то для себя делают. А пассивный курильщик, он просто, особенно если это ребенок, особенно, так сказать, если это подросток, он и сказать ничего не может, например, родителям, и вот вынужден страдать.
Ну, да. И еще мне кажется, все-таки там вот, ну, это, наверное, может быть дилетантская точка зрения, а когда дышишь, ты вдыхаешь больше. Одно дело, ты вкуришь, да, там у курильщика там есть вероятность, фактор риска, там онкологическое заболевание губы, языка,
как бы гортани,
да, да. А тот человек, который не курит, но он дышит воздухом и дышит, как говорится, честно, в полной грудью.
Риск респираторных, сердечно-сосудистых, особенно онкологических заболеваний у пассивных курильщиков сравним с активными курильщиками. Поэтому, дорогие родители, понимайте, что вы делаете, когда курите в присутствии детей.
Уважаемые друзья, сегодня мы говорили на тему, за которую я не решался взяться более 2 лет. У нас 150 передач, и ни на одной мы подробно не говорили об этой проблеме. Вот. И сегодня я рад, что в качестве эксперта, участника нашей передачи был заведующий центра профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей филиала Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, доцент, врач-психиатр, нарколог высшей квалификационной категории Олег Талгатович Кутушев. Олег Талгатович, большое вам спасибо за... Ну, можно сказать, что мы сегодня провели мини-мотивационную беседу.
Да, я очень на это надеюсь и всех приглашаю к нам в центр.
И еще раз, значит, номер телефона федеральный, это 8-800-200-0200. Вот. А вся другая информация содержится на сайте Департамента здравоохранения города Москвы и Московского научно-практического центра наркологии. Все, большое вам спасибо.
Пожалуйста. Очень приятно.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, сегодня в эфире, как я уже говорил, 40-я заключительная передача из тех, которые были подготовлены в 2017 году. И я хочу провести анализ проделанной работы за год и подвести итоги. И предлагаю, как я уже в начале передачи предложил вам подготовить лист бумаги, чем-нибудь там записать ручку или карандаш, потому что до вас доведу те телефоны, которые были в различных передачах, предложены нашими экспертами, по которым можно будет обращаться по тем или иным проблемам, которые обсуждались на наших передачах. А на протяжении всего года мы старались повысить качество наших передач, сделать их более информативными и интересными. В связи с этим были предложены новые рубрики, тематические мини-циклы, осуществлялся мониторинг тематики, которая более всего интересовала аудиторию наших слушателей и зрителей. В текущем году мы больше внимания уделили вопросам мотивации на лечение заболеваний, связанных с зависимым поведением, как химической зависимости, так и нехимической зависимости. В передачах этой тематики приняли участие главный нарколог России, доктор медицинских наук, профессор Евгений Брюн, ведущие клинические психологи и врачи-наркологи, также выздоравливающие участники различных реабилитационных программ, участники анонимных содружеств, таких как анонимные алкоголики и анонимные наркоманы, а также созависимые и участники групп взаимопомощи родственников и друзей нарко- и алкозависимых, Нар-Анон и Ал-Анон. Уважаемые слушатели, вы можете записать контактные телефоны, которые были предложены участниками наших передач. Ну, первый телефон я предлагаю, это телефон доверия Московского научно-практического центра наркологии. Его еще называют телефоном горячей линии. Там работают высококвалифицированные специалисты, психологи. То есть это не просто диспетчерская, а вы, если обратившись, позвонив по этому телефону, вы будете общаться со специалистом, который сможет вам действительно оказать квалифицированную психологическую помощь. Телефон такой: 8-495-709-6404. Повторю еще раз. Телефон доверия горячей линии Московского научно-практического центра наркологии: 8-495-709-6404. Телефон отделения профилактики социально значимых заболеваний тоже московской наркологии: 8-495-421-55-55. Очень легко запомнить. Телефон отделения профилактики социально значимых заболеваний. Туда можно обращаться по всем вопросам, связанных с алкогольной зависимостью, с наркозависимостью, ВИЧ, инфицирование, туберкулез и так далее, и так далее, и так далее. Еще раз произнесу телефон отделения профилактики социально значимых заболеваний: 8-495-421-55-55. Два телефона, которые предлагали специалисты, которые принимали участие в нашей передаче, это созависимые участники групп взаимопомощи родственников и друзей нарко- и алкозависимых Нар-Анон и Ал-Анон. То есть Нар-Анон – это наркоманы анонимные, Ал-Анон – это анонимные алкоголики. Значит, анонимные алкоголики, телефон 8-495-220-09-69. Еще раз повторю, 8-495-220-09-69. И телефон анонимных наркоманов 8-985-197-09-60. Еще раз: 8-985-197-09-60. Хочется отметить, что серию передач с психологом, сотрудником Московской наркологической службы Константином Услистым-Рыбчатко
с которым было записано три передачи на темы профилактики зависимого поведения, игровая и компьютерная зависимость, социотерапевтическая интервенция, это передача о мотивации на лечение. Так вот, эти данные передачи вызвали очень высокий интерес со стороны слушателей. Люди звонили к нам в студию, присылали письма, обращались через соцсети в интернет. Вот эти три передачи помогли нам ответить на многочисленные вопросы, которые поступали от вас. Все эти передачи можно найти и ознакомиться с ними на сайте «Радонеж». Радиоверсии имеют номера передач, я сейчас их перечислю. Это 104, 105 и 106. А видеоверсии размещены на YouTube «Радонеж ТВ» под номерами программы «Рай истинный и ложный». Номера передач 86, 87, 88. Очень интересная, информативная и, на мой взгляд, полезная передача была с участием заведующей детским наркоцентром наркологической службы Вероникой Готлиб, которая рассказала об особенностях работы с детьми по профилактике социально значимых заболеваний. В передаче говорилось о развитии профилактического и воспитательного ресурса семьи, направленного на формирование ценностного отношения к здоровью и профилактику употребления психоактивных веществ. Вы можете записать два номера телефона, по которым можно обратиться анонимно и получить конфиденциальную, квалифицированную помощь. Телефон регистратуры детского наркоцентра 8 499 246 37 34. Еще раз повторю, телефон регистратуры детского наркоцентра 8 499 246 37 34. И телефон социальной службы детского наркоцентра 8 499 245 07 48. Повторю еще раз. 8 499 245 07 48. А радиоверсии передачи имеет номер 94. Ее можно также найти на сайте Радио Радонеж. А передачу видеоверсию на YouTube Радонеж ТВ «Рай истинный и ложный» под номером 76. В целях всестороннего и качественного освещения темы химической зависимости нами была подготовлена серия фильмов под названием «Православные храмы» на Радонеж ТВ, которые вышли в эфир в рамках наших передач. И в каждом из фильмов рассказывается о конкретном православном храме, его истории, включая настоящее время, интервью настоятеля храма, затрагивается тема преодоления химической зависимости. В фильмах снимались наши выздоравливающие, проходящие курс реабилитации. И сегодня эти работы мы просматриваем вместе с пациентами, находящимися на лечении в стационарах Московской наркологической службы. Эти фильмы нацеливают на усиление мотивации на лечение. Ведь оказание помощи людям, имеющим химическую зависимость, наркомания, алкоголизм, не должно ограничиться только медикаментозным лечением. Необходим здесь комплексный подход на всех этапах лечения, реабилитации и ресоциализации. Полиэтиологичность аддиктивных расстройств, которую в научной медицине принято называть биопсихосоциодуховной моделью развития наркологических заболеваний, не позволяет добиться излечения в кратчайшие сроки. Вот обратите на это внимание. Однако, вот все-таки же возможно остановить заболевание, добиться длительной ремиссии, возможно, даже на всю жизнь. Вот после успешного медикаментозного лечения начинается сложный процесс социализации. После полного опустошения во время своей болезни, потери здоровья и социального статуса, выздоравливающие с Божьей помощью духовно возрождаются. Выздоравливающие вновь учатся жить, дружить, любить. Они открывают для себя новый мир благодаря духовному возрождению. И вот в фильмах приводится положительный опыт возвращения в социум лиц, страдающих химической зависимостью. Мы планируем в следующем году продолжить работу по созданию новых фильмов из серии «Православные храмы» на Радонеж ТВ. А те фильмы, которые уже вышли в эфир, можно увидеть, опять же, в Ютьюбе на Радонеж ТВ в передачах под номерами 83, 84, 85 и 95. Еще одним новшеством в текущем году стала подготовка серии передач на конкретные темы. Например, мы записали 7 передач о детско-родительских отношениях с врачом-психотерапевтом, психологом, экспертом Национальной родительской ассоциации Сергеем Левит, на которых обсуждались такие вопросы: родительская любовь, как наладить отношения с детьми, потребности ребенка и проявление его неудовлетворенности. Такая тема, как вырастить самостоятельного человека. Тема папа и мама, как им понимать и ладить друг с другом. О профилактике эмоционального выгорания. Эти передачи мы специально проводили в формате родительского собрания, чтобы каждую из них в дальнейшем можно было бы использовать в школах, в беседах с родителями, имеющих детей школьного возраста. Радиоверсии вышли в эфир под номерами 92, 101, 102, 103, 111, 113, 114. Все это можно услышать на сайте Радио Радонеж. А видеоверсии, опять же, YouTube, Радонеж ТВ, номера передач 74, 83, 84, 85, 93, 95 и 96. Серия передач вызвала большой интерес среди аудитории слушателей, и в следующем году мы планируем продолжить запись передач данной тематики с Сергеем Левит. А связаться с Сергеем Левит можно по телефону. Я согласовал с ним этот вопрос. Он любезно предоставил свой телефон. То есть получить некую консультацию можно, обратившись, позвонив ему по номеру 8-927-277-76-01. Еще раз повторю, телефон Сергея Левит, врача-психотерапевта, психолога, эксперта Национальной родительской ассоциации. Номер телефона 8-927-277-76-01. Обсуждая на передачах тематику патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи, нам удалось записать серию передач о значении и силе слова. Известный мыслитель, философ и врач Авиценна говорил, что у врача есть три средства в борьбе с болезнью. Это слово, растение и нож. Вот заметьте, что слово стоит на первом месте. В обсуждении данной тематики приняли участие артисты театра и кино, писатели и поэты, даже дипломаты и журналисты. Вот неожиданно для нас все эти передачи вызвали очень большой интерес среди наших слушателей, и мы планируем в следующем году продолжить обсуждение на данную тему. А в текущем году мы записали 5 передач, с которыми также можно ознакомиться на сайте «Радонеж», с радиоверсиями под номерами 90, 91, 98, 95, 108. А видеоверсии передачи «Рай истинный и ложный» на YouTube «Радонеж ТВ» под номерами 72, 73, 77, 80 и 90. Освещая тематику патриотического воспитания и популяризации физической культуры и спорта, мы записали серию бесед со спортивными детскими тренерами, которые воспитали чемпионов. И в текущем году записаны 3 передачи, и данную работу мы также планируем продолжить в будущем году. А радиоверсии вышли в эфир под номерами 111, 114, 115, а видеоверсии 93, 96 и 97. Освещая тематику здорового образа жизни, начата серия интервью-бесед о здоровом образе жизни с начальником управления Департамента здравоохранения города Москвы Светланой Браун. Записав 3 передачи в текущем году, мы также планируем продолжить данную работу и в будущем. А радиоверсии вышли в эфир под номерами 97-122-123, видеоверсии 79 и одна обобщенная передача 103. Еще одним из новшеств в передачах программы «Рай. Истинный и ложный» стала рубрика «Театр у микрофона», в рамках которой мы записали 5 радиопостановок. Отдельно хочется выразить слова благодарности представителям театра «ЛАД», Лига авторской драматургии, режиссеру и актеру театра Сергею Заркову и композитору и музыканту Дмитрию Сосову, которыми была записана радиопостановка поэмы Николая Мельникова «Русский крест». Такое вот уникальное и особенное прочтение данного произведения с авторским музыкальным сопровождением придает поэме Николая Мельникова особое восприятие слушателями. С этим произведением театр «ЛАД» неоднократно совершал благотворительные представления в различных наркологических клиниках не только в Москве, но и в других регионах страны. Среди передач 2017 года хочется выделить еще 2, актуальность тем которых были подтверждены интересом, который был проявлен к ним со стороны аудитории слушателей. Это о безопасном интернете, беседа с координатором Центра безопасного интернета в России, кандидатом политических наук Урваном Парфентьевым, и проблемы домашнего насилия в семье с руководителем Московского отделения Центра психологической безопасности, сотрудником Московской патриархии Александрой Никитиной. Учитывая, что 2017 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным годом экологии в России, хотелось бы упомянуть еще об одной передаче, которая была посвящена проблеме экологической катастрофы, которая грозила Зарайской земле, одному из центров православной культуры, где гармонично развивается церковное зодчество, иконопись, духовное просвещение. Вот под прикрытием накормить людей, землю, богатую своей культурой и историей, некие иностранные инвесторы пытались превратить в огромный мега-свинокомплекс на 6 тысяч свиноматок со своей бойней, крематорием и очистными сооружениями. Вот такое строительство могло нанести катастрофический ущерб Государственному музею-заповеднику «Зарайский Кремль». Это культурно-исторический памятник XVI века, музей-усадьбе русского классика Федора Михайловича Достоевского. Так вот, наша передача вызвала соответствующий общественный резонанс, и на сегодняшний день можно сказать, что вопрос строительства мегакомплекса закрыт. Подводя итог работы за год, хочется отметить еще, что передачи программы «Рай. Истинный. Ложный» выходят в эфир на регулярной основе еженедельно, каждый четверг в 23 часа и на следующий день в повторе по пятницам в 16 часов. Лучшие передачи и те, которые вам более всего понравились, могут выходить в эфир в повторе. Но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай. Истинный. Ложный», начиная с 2012 года, их уже более 100, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай. Истинный и ложный». Видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ», а с 2016 года в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Широкий диапазон обсуждаемых вопросов и особая информативность передач повлияли на то, что информационные материалы нашего проекта в свою очередь, нашли свое эффективное применение и в силовых ведомствах в ходе осуществления воспитательной и профилактической работы среди военнослужащих, что позволяет наладить в ряде воинских частей системную, плановую, непрерывную и квалифицированную антинаркотическую просветительскую работу в течение всего года периода службы военнослужащего по призыву. Вот такая просветительская работа стала эффективной благодаря тому, что основывается на принципах адресности, доступности и системности с учетом степени усвоения доводимой до аудитории информации. Также имеется опыт использования данных информационных материалов в воспитательной работе среди контингента, содержащегося в исправительных учреждениях для несовершеннолетних, находящихся в ведении ФСИН России. Хочу поблагодарить всех экспертов, участников нашего проекта. Цикл передач позволил осветить широкий круг вопросов первичной профилактики наркомании среди различной целевой аудитории. Было рассказано о мерах, которые сегодня предпринимаются всеми заинтересованными субъектами по линии сокращения спроса на психоактивные вещества. Мы попытались донести информацию о культурных и досуговых программах, направленных на популяризацию здорового образа жизни, спорта, развитие творческих способностей. Без внимания не осталась актуальная сегодня тема реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих наркозависимостью. Таким образом, в 40 эфирах программы «Рай, истинные и ложные» обсуждались следующие темы. Я только некоторые перечислю. Это психология семейных отношений, школа эффективного родителя, потребности и внутренний мир подростка, философия здорового образа жизни, профилактика суицида среди подростков, рекомендации по безопасному интернету, особенности работы с подростками группы риска, о молодежных субкультурах, о детской агрессии и ее причинах и так далее, и так далее. Хочу поблагодарить всех работников студии «Радио Радонеж», участвовавших в подготовке наших передач. Валентину Питерскую, Валерию Амплееву, Антонину Арендаренко, Таисию Козлову, Романа Столопова, режиссеров передач и других сотрудников радиостанции «Радонеж». Ну и, конечно же, генерального директора «Радио Радонеж» Евгения Никифорова, чью поддержку я ощущал на протяжении всех эфиров. Все передачи, вышедшие в эфир, сохраняются в архиве, и к ним можно обратиться в любое время. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте. Радрил, чтобы было понятно, сокращенно Радонеж. Рил – это рай истинный и ложный. Так вот, адрес электронной почты. radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522 в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Отдельно выражаю благодарность руководству агентства за поддержку нашего проекта и своевременный выход в эфир антинаркотических просветительских передач, которые вот сегодня наиболее актуальны. Все это время с вами был ведущий цикла передач «Уберечь детей от зависимости» полковник полиции в отставке Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Всего хорошего.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.